Добрый вечер. Можно начать? То есть пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья и высокого счастья всем близким по духу на нашей планете. Пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. Всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Силы света поблагодарим. Наступает эпоха огня, но для духа не страшны волны огня, а потому спасение лишь в духе. Человек, поднявший свое сознание в мир духа, неуязвим. Дух – это огонь. И только он может встретить с достоинством своего собрата, встретить огонь, огонь беспредельного пространства. Много говорят о мужестве для борьбы, но никто не подумает, какое мужество необходимо для борьбы с самим собой. И много ли такого мужества видим мы, явленным на земле? Кто знает, какая степень мужества требуется, чтобы сказать в себе, какой-либо страсти нет? И откуда взять такое мужество? Взять неоткуда, ибо все сужено до рамок физических. Но где же понимание беспредельности каждого духовного качества? Где понимание его неразрывности с другими проявлениями духа? Гармонизация духовных высоких качеств и их взаимосвязь составит предмет глубочайших исследований науки будущего. Эти рычаги, поднимающие или низвергающие человека, должны быть осознаны и освоены земным человечеством. Религии земные тысячелетиями ходили вслепую, ощупью ходили по опаснейшим тропам, и немало катастроф происходило от искажений и ложного употребления мощных двигателей духа человеческого. Немало катастроф происходило от искажений религиозных и ложного употребления религиями мощных двигателей духа человеческого. Не оставляет учение света сомнений в значимости качеств, но все же лишь приоткрывает завесу тайн. Ищите, ищите, и нахождение обещаны ищущим. Так говорит Владыка Света. Думайте о неразрывности роста мужества с ростом пробужденного, сознающего себя духа, с ростом доверия и устремления, с ростом понимания беспредельности. Где то малейшее, что остановит движение роста мужества? Ветхая самость, занятая материальными накоплениями, малое «я», всасывающее в себя сознание человека. Вот губители мужества, пытающиеся заменить его серым отрицанием эгоизма. Огонь мужества – что же общего он имеет с ветхой самостью и с темным огнетушением? Говорить о мужестве значит сказать о лучших достижениях лучших насельников этой планеты. Признание действительности, вопреки куриной очевидности, будет одним из действий мужества. Не сгибается мужество под гнетом очевидности, но утверждает истину наперекор всему. И весь мешок астральной дребедени надо заменить простым мужеством пылающего сердца. Будет ли человек знать больше или меньше, это не имеет значения, если его аура не в порядке. Какая польза человеку от приобретаемых знаний, когда энергии его беспорядочны? Проповедь учения света идет путем распространения гармоничных вибраций, способных поднять дух. Погоня лишь за одним знанием будет однобоким достижением. Видите, как сказано? Погоня лишь за одним знанием. То есть ничего к человеку не надо, никакой работы над собой. Знание давай, да и все. А что я буду с ним делать? Это никого не касается. Оказывается, очень касается. Погоня просто за знанием будет однобоким достижением. Не учитывают люди влияние их внутренней сущности, иначе перенесли бы внимание внутрь, на источник всех своих накоплений. Гармоничная аура притянет к человеку и нужное знание. И сочетание это даст нужное следствие. Но просто одно знание без внутреннего выявления истины будет холостым выстрелом. Для того и знание, чтобы оформить внутреннего человека. Именно для этого и дано знание свыше. Дать учение – это не самоцель. Это средство поднять человека до царя духа. А потому каждое знание действенно только в приложимости. Крах всех земных религий во многом обязан утере этого понимания среди священнослужителей. Религии со своими священнослужителями не являли собой истину. Истина осталась в пределах мертвой буквы. Достоин сожаления такой подход к великому источнику беспредельности. Владыка света ждет явивших собой учение света. Владыка света ждет тех, кто понял и применил. Огненные волны будут во благо лишь тем, кто являет собой истину. Именно такие люди усиливают все, а потому имеющим приумножится, а у не имеющих отнимется и то, что имеют. Нужно думать о каждом конкретном человеке лишь в его эволюционном значении. И тогда в этом аспекте исчезают все мелочи несовершенства. Именно они мешают единению и правильному пониманию как учения света, так и правильному пониманию друг друга. О каждом человеке надо думать лишь в свете его эволюционного значения. Что человек делает для эволюции? Или ничего не делает? Вот ничего если не делает, так и думать о нем нечего. И бесполезно что-либо ему желать, если он не хочет идти по эволюционному пути. А что такое эволюционный путь? Вы знаете, да? Это работа духовная, внутренняя, работа над раскрытием своих духовных качеств. Что человек делает для эволюции? Или ничего не делает? Вот ничего если не делает, так и думать о нем нечего. Некоторые говорят, так это ж такие хорошие люди. А оказывается, много хороших, но никчемных людей на этой земле. Поэтому, когда вам кто-то говорит, так он же хороший человек, поинтересуйтесь, а какова формула его жизни? Знаете, что такое формула жизни? Кто знает? Старая, ветхая формула или новая? Формула жизни духа или форма жизни материи. Если возьми больше, отдай меньше, вот это человек прошлого, человек лунного аспекта жизни, да? Так что в будущее войдут только все те, кто будет жить по новой формуле, как солнце. Оно вон отдает больше, чем от нас с вами берет. А может, вообще ничего не берет? Как вы считаете? Взялось у кого-нибудь коммунальные услуги, оно нет? Так вот, если смотреть на каждого конкретного человека, насколько он значим в эволюционном плане, если в таком аспекте на него смотреть, то исчезают все мелочи несовершенства. А несовершенств у нас же много. Или кто-то уже святой. Тела человека, физическое, астральное, ментальное, взаимно питают и поддерживают друг друга. Все вместе они представляют собой сложный и утонченный механизм, который может работать лишь в согласии всех частей этого механизма. Нарушение энергетической поляризации есть нарушение нормальной взаимосвязи между телами, когда по каким-то причинам одно из тел нашей личности выходит из занимаемого им положения и тем нарушает свою гармоничную связь с остальными телами. Одно из тел выходит из занимаемого им положения. Что это такое? У кого оно выходит? Ток жизненной энергии может питать все тела, лишь проходя сквозь тела беспрепятственно. То есть ток жизненной энергии может питать все тела в том случае, когда они, тела личности, правильно соединены. Если в каком-то месте произошло расчленение, то течение тока энергии прерывается, и тела личности перестают нормально питаться психической энергией. В результате этого начинается болезнь и длится столько времени, пока наблюдается подобное расчленение. Вопрос о нарушении энергетической поляризации есть один из кардинальных вопросов медицины. Есть тот корень, в который надо заглянуть, прежде чем врачу заниматься лечением больного. Где у нас такие врачи встречаются? Может, на других планетах где-нибудь, только не здесь, да? Вон, врачи говорят, да, действительно. Вопрос о нарушении энергетической поляризации есть один из кардинальных вопросов медицины. Есть тот корень, в который надо заглянуть врачу, прежде чем приниматься за лечение больного. Нарушение поляризации. Ну, нарушение-то мы знаем, что это такое. А вот что такое поляризация? Ну, вот у обычного магнита есть там полюс северный, южный. У электрического какого-то диполя есть тоже плюс, минус, да? У батарейки есть там плюс, минус, у аккумулятора плюс, минус. А у личности человечка наука этот вопрос пока не ставила главным в изучении земного человека. Поэтому и ответа пока вы не найдете. Если более глубоко, то этот вопрос надо искать у Блаватской, у Рерихов, у великих учителей. Ток жизненной энергии может питать все тела, лишь проходя сквозь них беспрепятственно, то есть в том случае, когда тела правильно соединены. Так вот, если в каком-то месте соединение тел произошло расчленение, ну вот этих тел или токов, по которым через тела бежит энергия. Если же в каком-то месте произошло расчленение тел, то течение тока прерывается, и тела, личности наши, перестают нормально питаться психической энергией. В результате этого возникает болезнь и существует до тех пор, пока не будет устранено расчленение. Вопрос о нарушении поляризации есть один из кардинальных вопросов медицины. Есть тот корень, в который надо заглянуть врачу, прежде чем приниматься ему за лечение больного. Ибо если нарушение правильного соотношения между принципами или телами человека влечет за собой болезнь, то его восстановление соотношения, восстановит здоровье. Как и во всех областях, в темном веке в медицине земной утерян отправной пункт. Нахождение его будет разрешением многих проблем человеческой жизни. Эти нахождения ждут своих непредубежденных исследователей. Буквально несколько предложений, и все стало ясно с нашей медициной. А если еще подключить сюда этих сатанистов, которые всячески здоровье нас лишают, умышленно, специально, иначе они считают, что не смогут миллиарды зарабатывать, им же здоровых людей не нужно. Зачем этим бандитам здоровые люди-то? Они же лекарства покупать не будут. Они же к врачу не побегут. Оказывается, самые громадные прибыли имеют не какие-то там газовые, нефтяные компании, а какие? Фармкомпании, да, фармкартели. Вот, оказывается, где. И они как-то себя стараются не афишировать, да? А то народ, понимаешь ли, раскусит этих бандитов. Аптеки он на каждом шагу. Мало того, что лекарства не лечат, а еще специально людей заражают, как через лекарства, как через прививки, вакцины и прочее, через пищу, и пища у них, так сказать, находится уже под мохнатой лапой. Вон, покормили там что-то на Майдане наших бабушек, которые поехали отсюда. Наркоманками стали, приехали, и все. И опять хотят ехать, потому что жить уже невозможно без наркотиков, без допинга. А там сейчас, говорят, не, уже все, хватит. Американцы прекратили поставки, Майдан уже отыграл. И куда теперь деваться этим несчастным?
Солдат кормят, тоже бабки.
Солдаты – другое дело. Это же не бабки. Народ потерял центр сосредоточения. Вождь является центром преломления энергии. С одной стороны, лучей, идущих сверху от иерархии света, а с другой – энергии, устремленных к нему снизу, от народа. Вождь является распределителем и передатчиком лучей иерархии света и преобразователем воли народной в верные действия. Вождь несет всю тяготу устремления масс и является для людей тем стержнем, вокруг которого вращается колесо жизни страны. Говорится не о потомственных формальных правителях, а об истинном вожде, поставленном высшими силами по соответствию. Каждый поворот эволюционного пути требует своего центра восприятия энергии, как более грубых, так и более утонченных. И это зависит от требования момента. Смена вождя есть смена эпох. Значимость вождя можно рассматривать лишь в аспекте выполнения вождем насущных, поставленных космической эволюцией задач. По задачам и вождь выбирается и приходит, и ничто не может предотвратить его назначение. Вождь есть олицетворение нужд эпохи. В его лице они находят разрешение. Принимающий и дающий. Таков истинный руководитель и правитель. Мало было сознательных приемников, но именно они творили расцвет планетарной жизни. Лучшая страна достойна и заслуживает лучшего вождя. Все предначертано, и радость будущему велика. Слышали, да? Как сказано владыкой Солнечной системы, все предначертано. Есть такая формула интересная. Разрушаемые и разрушители одинаково виноваты. Или как одержатель и одержимый. Карма их общая. Смутное время для одних есть преддверие радости для других. Вспомним, как являл преподобный Сергий стражу в смутное время. И как подходили новые люди. И теперь он на страже, и рука у руля. Пролитая на землю благодать учения света соберется по каплям, и блаженны будут алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Теперь вот пример всем темным, которые на планете у нас, родоначальник тут всякого эгоизма, то есть сам князь тьмы, лже-Люцифер или сатана, он перестал исполнять закон иерархии, перестал подчиняться владыке Солнечной системы, как это положено, как это и требуется. Но получая от владыки Солнечной системы энергию жизни, чем платил этот гад? Чем он платил? И теперь, сколько бы владыка Солнечной системы сам не приходил в разных обликах, он что делал с ним? Я, говорит, не раз приходил к вам и оставался в одиночестве. Никто из вас, землян, за меня не встал. И действительно, сейчас вот посмотришь, он пришел в облике Джордана Бруно, его сожгли. Хоть один гад бросился защищать Джордана Бруно, когда сжигали сатаниста его, нет? И сейчас кого не возьми, теперь Христа распинали. Тысячи, сотни тысяч должны были броситься и растоптать этих подонков. Всяких первосвященников, римских этих идиотов, власть имущих. Никто не бросился. Или когда силы тьмы охотились за Буддой, тоже хотели его устроить ему казнь, понимаешь, публичную. Кто-нибудь бросился? Нет. Поэтому владыка Солнечной системы говорит, сколько раз приходил, и все время я у вас оставался один, когда надо мной издевались и казнили, и сжигали. Теперь Елена Ивановна пишет о Николае Константиновиче, ведь он должен был еще прожить. Она говорит, его убили. Про Николая Константиновича она говорит. Да не только хорши, тут полно таких хорши, их тысячи вокруг было. И в первую очередь поповские хорши. И вся эта мразь там на Западе, вся эта нечисть буржуазная. В разнородности достижений нельзя не признать общую гармонию сфер. Здорово сказано. Это из книги «Сердце». В разнородности достижений. Ну, вот сколько людей есть? И все они разнородны. И у всех достижения свои. В разнородности достижений нельзя не признать общую гармонию сфер. Действительно, мир огненный объединяет все. Гармония эта состоит из отдельных нот совершенства, звучащих в сердцах людей. Как единый огонь разделился на искры монады, чтобы при завершении снова слиться воедино. так и гармония сфер звучит отдельными нотами консонанса в лучших достижениях человеческих. Есть диссонанс, да, помните? А есть консонанс. Вмещение каждой такой ноты ведет к пониманию синтеза гармонии космической. Потому терпение – это врата к синтезу. Иначе говоря, собирание сокровищ воедино. Терпение. В искусстве, в мыслях, в устремлениях сверкают эти искры сокровища. Отринуть хотя бы одну из них, значит нарушить полноту гармонии вселенской. Ничто так не сближает людей, как понимание их лучшей ноты звучания. Ведь она является стержнем лестницы восхождения. Лучшая нота звучания. А что звучит-то? Где эта нота? Этот параграф для нас еще где-то в будущем, может быть, станет понятным немножко. Это все теоретически для нас. Вообще в учении для нас очень много теории, непонятной пока. Так вот почитали, вздохнули и пошли дальше читать. Потому что понималка не выросла. Понималка. Ну, то есть, раз опыта нет предыдущих ступенек развития, то тогда до вот этого понимания не доросли. Точно так, как вот западенцы все и вот эти рептилоиды там на Западе, в Америке и Европе, но земноводные вот эти все ребята. Все буржуи это земноводные. Земноводные. Ну а что, ничего особенного. Просто у них пока уровень развития, вон, взгляните, таблица. Семь космических иерархий. Монады, вот те монады, которые проходят у нас в трех мирах нашей планеты, 60 миллиардов эволюции, каждый монад имеет свою стихийность. Монады – стихийность, не личность, которую они надевают, эти монады, время от времени, а монады. Как личность имеет свою стихийность, так и монады. Так вот, у этих западенцев, там всех, у них пока у монад низкий уровень развития. Земля самый низкий, вода, ну, может, где-то воздух немножко добавляется. Среди семи уровней, может быть, где-то огонь один внизу. Поэтому у них на первом месте что? Раз у них на первом месте, на первом уровне Земля, значит, для них что? Все земное, деньги, вещи, движимость, недвижимость на первом месте. И должна у них везде быть ихняя власть. Почему? Потому что везде же материя, вон она. Вот сколько материи. Все должно быть мое. Так вот с точки зрения такой монады, земляной. Земляная монада и земная монада – это несмешиваемые понятия. Так вот с такой земляной монадой такому нужно что? Всего материального и побольше. Награбил, понимаешь, 100 триллионов – мало. Давай 101 и так далее. Вот поэтому сейчас для них на планете самое притягательное – это огромное пространство 1/6 части бывшего СССР. Потому что здесь, оказывается, полно в недрах планеты там газу, нефти, понимаете, полезных ископаемых, лес там и так далее, и так далее. Вот это им нужно. Почему? Потому что там они у себя уже все везде повыдирают. Вот еще остался, правда, Персидский залив. И кое-где еще там вот в Азербайджане, немножко в Колумбии, Венесуэле. Вот в этих трех местах еще есть там нефть. Так, ладно, продолжим. Сейчас идет грубая фаза проявления нового мира. На тонком плане, в тонком мире все готово для мира нового. Но надо еще установиться явлением земным, которые бы соответствовали миру новому. То есть на земле здесь у нас пока не готово ничего. Скоро вспомнят о знамени мира, заговорят о нем, потом поднимут его. Напрасно рассчитывают враги новой страны на раскол внутри России. они им не помогут. Можно ждать подъема энтузиазма народного в связи с переменами ко благу и облегчением жизни. Подъем освобожденного народа будет так силен, что сокрушит любые тьмы врагов. Это было владыкой написано 60-70 лет назад. Для них же не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. А что для них? Вечное. 2-3 тысячелетия прямо перед тобой. Для них нет вот этого настоящего, будущего, прошлого. Это для нас. Мы живем во времени и в трехмерном пространстве. А у них даже не четырехмерное пространство, а еще больше. И 5, и 6, и, может быть, 7. Так энергия, нагнетаемая под давлением, приобретает при освобождении особую силу. Если двигатели основаны на этом принципе, то что же сможет двинуть энергия великого народа? Враги, не учитывая этого, силы тьмы строят свои базы на вулкане. Россия для них вулкан, они этого не соображают. Может быть, у них рванет перед тем, как они попытаются сюда полезть, собственный вулкан там ахнет. Вот тот вот, Йеллоустонский. Враги, не учитывая этого, строят свои базы на вулкане. В этом их поражение. Поражение в том, что они все понимают наоборот. Самопоражением можно назвать это явление попыток слепо идти против космических законов. Они, силы тьмы, законы космоса, обращают меч поднявшего против него самого, против поднявшего. Тиски разжимаются, народ расправляет плечи, сон кончился наконец-то. Они теперь точно знают, чего хотят, и потребуют во весь голос. Они вдруг увидели, что те, кого они боялись и считали всевластными, невелики и не сильны совсем. И надстройка рухнет вместе со стоящими на ней. Наиболее достойные помогут пережить недолгий период смятения, понимая переходность часа. Осужденные светилами срок придут, предназначенные для нового поворота пути. Всужденные светилами срок придут, предназначенные, то есть люди предназначенные придут для нового поворота пути. Не может свершиться нечто вне сроков космических светил. Нет, точнее, хронометра. Но кто знает о нем из земных людей? И лишь чуткое сердце может уловить бой небесных часов, когда все на планете тонет в гуле смятения. Можно спокойно ждать, радуясь, когда сроки космические и личные совпадают гармонично. Можно рассматривать жизнь свою как подготовку к срокам. Человек, Родина, планета, космос. Совпадение всех сроков указывает на единство. Противодействующие будут отброшены энергией лучей светил, а сопутствующие сольются с ними. Единение со светилами можно включить в главу о единении. Объединившиеся с ними сами становятся частью космической энергии. Скоро уже нельзя будет представить самоотделенных, самодействующих личностей. С скоро уже нельзя будет представить самоотделенных, самодействующих личностей. Выходит сейчас по собственной похоти что-нибудь делать. Это стало быть холостой выстрел. А в другом месте сказано, что все, что не согласованное с планами Владыки Света, все будет разрушено, все будет рушиться. Не потому, что Владыка придет с топором, будет тут разрушать. Просто энергии, идущие против светлых энергий, вот именно они будут разрушать. Эпоха Водолея есть эпоха слияния после эпохи разделения. А у нас эпоха Водолея когда началась-то? В конце 19 века, потом где-то говорилось в 28 году. Точных сроков нам не дают, но, видимо, это все связано с тем, с выдачей учения Майтреи. А учение выдавалось у нас когда? Последняя четверть 19 века, первая четверть 20 века и даже больше, наверное, аж целых две четверти 20 века. Лена Ивановна жила до 55 года. Считайте, это почти 75 лет. Вот это вот шло ее письма. Абрамов, это уже толкование учения, это не выдача учения. Вот это не путайте эти вещи. Эпоха Водолея есть эпоха слияния после эпохи разделения. Именно дойдя до предела разделения, начнутся поиски объединения. А сейчас, если посмотришь на карту нашей Земли, она сплошь как лоскутное одеяло. Все разодрано на кусочки. А тут в интернете один политолог рассказывает, что сейчас все страны начинают исчезать. Потому что карпатократия, так он называет глобальных буржуев, для них уже границ не существует между странами. Они уже их ликвидируют, потому что мешает торгашским всем финансовым делам. И там, где в какой стране вдруг кто-то начинает возникать, его что? Ликвидируют. Темные пытаются, ну, как бы предупредить, обогнать силы света. Уже, они уже начинают объединять. Против кого объединяетесь? Против кого объединяетесь? Против владыки планеты и Солнечной системы. Ибо все они творения сатаны. Именно дойдя до предела разделения, начнутся поиски объединения. Надо понимать его во всех отраслях жизни. Но мы же помним с вами, что джинны всегда строили храмы. То есть джинны всегда делали черную работу. Фундамент там закладывали, да? Интернет, например, создали. Оказывается, интернет не просто мусорная свалка, а он еще может служить чему-то приличному. Сейчас, если очистить его от всякой мерзости, нужная вещь. Интернет создавался с какой целью? Американскими вояками. Всех надо схватить, объединить и командовать над всеми. Мировое господство. Вот, оказывается, надо понимать объединение во всех отраслях жизни. Надо понимать единение шире широкого. Оно ведет к постижению нового мира. Массы еще очень грубы. Им придется пройти предварительные ступени культуры, прежде чем они смогут воспринять живую этику. А где-то в другом месте сказано, что слишком живой этики перед носом у толпы не махайте. Лучше и так простыми словами. Мудрость Запада-Востока говорит о том-то. Надо внедрять ее положение в жизнь, то есть положение живой этики внедрять. И это будет новым миром. Незаметно люди начнут впитывать эти идеи, сживаться с ними на практике, в быту. Чистая основа, нумен учения света, для немногих, только для немногих. А большинство сможет постичь только феноменальный аспект учения. Феномен, то есть какое-нибудь чудо покажешь мелкое. Ну, допустим, тебе позвонили, ой, у нас дождик идет. Попросил, да сейчас подождите, дождика не будет. Народ весь удивился. Как так? Расстояние. тысяч километров. Кто-то дождик остановил. А кто? Да тот, кто идет по пути учения. Немного таких. Вот они это смогут делать. И вот такой феноменальный аспект для большинства очень важен. Или кому-либо из таких немногих кто-нибудь позвонит с Владивостока и скажет: ой, что-то я приболела или приболел. Ты не подскажешь, что мне делать? И вот этот человек подскажет: да, конечно, у тебя вот там то-то, то-то, съешь то-то, то-то, выпей то-то. И все. А иногда вообще ничего. Ни есть, ни пить не надо, сразу пройдет все. Вот такое для людей, для большинства, будет понятно, что это, оказывается, учение вот такие вещи делает. Феноменальный аспект. Оздоровление жизни – это первая задача. Оздоровление жизни – это что? Все здоровые бугаи будут бегать по планете, что ли? Вместе со здоровыми самками, нет? Или что понимать под оздоровлением-то? Все здоровые такие, понимаешь, чуть что так сразу делят барахло тут же. Они, что ли? У нас же как оздоровление-то понимается? Вот здесь только говорилось, что все наоборот. Здоровье только плотское у нас. А про духовное здоровье вообще никакого понятия нет. Так вот, оздоровление жизни есть первая задача. И чем больше пользы смогут люди увидеть для себя в учении света, в живой этике, тем сильнее они потянутся к ней. Польза, видите, польза им нужна. Вот нам польза от учения. Работаешь над собой, себя меняешь и сразу видишь эффект. А вот им, чтобы у них эффект произошел, им что? Им что нужно? Польза. Они это понимают как пользу для себя. Чем больше пользы смогут люди увидеть для себя в живой этике. Значит, тогда нужно положение живой этики так людям преподносить, чтобы они почувствовали пользу. Значит, надо так вот советовать что-нибудь, советы давать из той же живой этики. Много говорить не надо, это опасно. А вот что-нибудь такое немножко, а ты вот это делай вот. И человек почувствует, что действительно это помогло. Откуда ты это взял? Да вот, из живой этики. Так, ну что, я, наверное, вынужден закончить уже.